Обед с хорошим человеком на серебряном дожде.
Всем добрый день, с вами Анфиса Кравцова, и сегодня в гостях режиссер документального фильма «Ступа» Кирилл Ненашев и участник группы «Гранитный цех» Юрий Карпиков, который также является героем фильма. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие ведущие, ну и так далее.
Да, всем привет, привет, Орел, вот мы к вам приехали показывать кино.
Телефон прямого эфира, я напоминаю, 78-107-4, Viber, WhatsApp, плюс 7-903-637-107-4. И уже началась онлайн-трансляция на нашем YouTube-канале. Так как сегодняшний эфир преимущественно будет посвящен главному герою вашего фильма, Константину Ступине, то я предлагаю прямо сейчас послушать одну из его песен «Холодный воздух», если вы не против.
Конечно. Нет, конечно, только за.
Это конец, мне кажется, меня нету, и я пробираюсь в тыл. Но это инстинкт, я не первый, я вижу сухие круги, я щупаю свои нервы, странно видеть себя насквозь в своем телеэкране, странно видеть себя насквозь в своем телеэкране. Продолжаю жить, но я разучился ждать и верить. Я стараюсь доплыть, но я перестал бороться с течением. Мне подарили тепло, но я разделил его на миллилитры. Я мог бы отдать свою кровь, но вряд ли в этом есть смысл. Странно видеть себя насквозь в своем телеэкране, странно видеть себя насквозь в своем телеэкране. Поет гроза, здесь как прежде играют звезды, но здесь как прежде я вижу себя, и здесь как прежде холодный воздух. Странно видеть себя насквозь в своем телеэкране, странно видеть себя насквозь в своем телеэкране.
«Холодный воздух», Константин Ступин. Но, как я понимаю, вы не первый раз уже в «Орле», так как съемки фильма длились несколько лет. А за это время вот Ступа показывал вам места, которые были ему дороги в «Орле». Знакомил?
На самом деле нет, потому что именно в «Орле» мы снимали Ступу один раз – Это был первый раз, когда мы с ним познакомились. Он выписался тогда из больницы для душевнобольных и поехал в Москву как раз вот с Юрой записывать альбом. И я тогда начал снимать про него фильм. И он, соответственно, жил у меня в Москве, писал альбом. Как раз вот эта песня «Холодный воздух», которую мы сейчас слушали, именно этот ее вариант, это вот с альбома «Электричество», который Костин делал вместе с Юрой, с «Гранитным цехом» тогда. Вот, и второй раз также он приехал в Москву, потому что у него планировался тур Ярославль, Питер, Москва, и на протяжении там нескольких недель также жил у меня, готовился к этому туру. В Орле поснимать мы его, к сожалению, не успели, потому что Костя не стало, когда он вернулся как раз в Орел из Москвы. То есть про Орел он что-то рассказывал, но в Орле мы с ним провели буквально один день.
А как же ваше фото, где подписано «Микрон», «Орел»?
Но это уже после, потому что в итоге Орел нам стал там не то чтобы там родным городом, но не последним в списке городов России, потому что как раз Костя нас связал с вашим городом, и потом довольно часто мы здесь оказывались по 2-3 раза в год после смерти Кости, там посетить могилу или по каким-то еще делам, там связанным с фильмом, не с фильмом. Так что после того, как жизнь вела нас с Костей, мы с Юрой стали довольно часто бывать у вас в городе, и вот оттуда и фото.
Не так давно Юрий Дудь выпустил фильм про ВИЧ в России, и в котором, ну, снимая который, как раз он узнал о таком музыканте, как Константин Ступин. До этого он не знал, хотя считает себя панком, да, и слушает группу порнофильмы.
И Ступа, кстати, себя панком не считал, в отличие
от Юрия Дудя. Да, об этом мы поговорим обязательно. И он был удивлен, как же так, да, он вроде слушает эту музыку и не знает, кто такой главная фигура, можно сказать, да, в этом жанре. Вы достаточно так иронично в соцсетях написали, что пока Юрий Дудь только узнает, кто такой Ступа, да, мы тут уже показываем вовсю фильм. Это было за несколько месяцев, да, до его фильма. Вот скажите...
Это было после, это как раз была реакция на его пост в Инстаграме.
Ну да, реакция-то да, я имею в виду, что у вас уже фильм ваш начал показываться. Да. Вот, поэтому вопрос такой, все-таки, несмотря на эту вашу иронию, поспособствовало ли увеличение интереса к вашему фильму, к показу и просмотрам вот такое заявление Дудя?
Но, смотрите, на фильм это никак не повлияло, насколько я вижу, насколько могу судить. Это повлияло, опять же, насколько я знаю, на например, YouTube-канал Константина, на который люди стали там с большей охотой подписываться и слушать там тот же самый, например, «Лёд и ветер», который Юрий Дудь выложил у себя в Инстаграме. Вот, но на фильм, на самом деле, его же нет пока в сети, это такие вот офлайновые показы, поэтому тут сложно судить, на самом деле, повлияло или нет, хотя, на самом деле, я вот сказал нет, но мы были в Рыбинске буквально на прошлой неделе с Юрой, и там к нам подошла женщина и сказала, что не знала о Константине Ступине, увидела его как раз у Дудя, там либо в фильме, либо вот этот пост увидела, и стала интересоваться, увидела, что будет показан фильм, и пришла. Так что, наверное, все-таки да, можно сказать, что как-то это повлияло. Я, кстати, и Дудя звал на показ фильма, у него пока не получилось, вот, может быть, там либо в ближайшее время, либо там уже в сети посмотрит, что-нибудь напишет, понравится, не понравится, посмотрим.
Вы говорили о том, что сначала вам не понравилась музыка Ступы, но потом, когда вы прочитали статью Дениса Бояринова, вы изменили свое отношение к ней. Вот что оказалось, стало таким переломным моментом в вашем изменении к его музыке?
Но это стало не статья Дениса Бояринова.
Ну, вы так сказали в одном из интервью.
Нет, вот если быть точным, то да, мне сначала Никита, который вот с нами тоже приехал в «Орел», который был фейшинг-оператором, одним из операторов этого фильма, скинул «Пушистый хвост лисицы», где у вас вот здесь на заводе Костя его играет, и мне не очень сначала понравилось, потом я прочитал статью, и меня как-то просто заинтересовало. И я периодически периодически стал слушать музыку, но это не было переломным моментом. И потом все больше и больше переломной, кстати, стала песня «Холодный воздух», которую вот мы сегодня послушали в эфире. Вот именно она меня зацепила, я послушал ее там раз 15 и как-то вообще задумался, как вот такой феномен, как ступа, может существовать, и что же это такое, мне стало невероятно интересно. И вот тут появилось твердое намерение снять о нем фильм. То есть это скорее все-таки именно творчество Кости, именно «Холодный воздух», а не статья Дениса Боярина. Она была как бы одним из этапов,
дополнением.
Да, дополнением вот в этом, в этой череде вещей, которые меня к творчеству Кости, к самому Кости и привела. И, ну и спасибо Денису за статью.
Ну, смотрите, есть еще один такой момент. Вы, возможно, со мной не согласитесь и поправите меня. Жизнь ступы, в принципе, состояла из чего? Из музыки, из наркотиков, из алкоголя, из тюрьмы, психбольницы и выступлений. Читая то, что вы, опять же, в своих социальных сетях пишете о своей жизни, кусочки какие-то, да? Ну, в таком, скажем, легком формате у вас тоже какие-то такие небольшие пересечения есть. В легком, я повторюсь. И мне кажется, в связи с этим, опять же, вы пишете стихи, да? И в связи с этим, мне кажется, что вот это тоже как бы вам это близко, и поэтому, ну, как тоже стало толчком. Или я ошибаюсь?
Ну, на самом деле...
Хотелось бы уточнить, пересечение конкретно в чем?
Да, в тюрьме или в
психбольнице. Да, нет, я имею в виду, ну... Нет, конечно, да, я не это имела в виду. Не психбольницу, не тюрьму.
Психотропные вещества, может быть.
Возможно, какие-то легкие, да.
Давайте тогда конкретно пройдемся по психотропным вещам и будем ставить галочки, да или нет. Вот, нет, на самом деле, мне кажется, это, ну да, очевидно, что если ты снимаешь фильм, если ты независимый режиссер, то есть тебе никто не делает заказ, и ты снимаешь, во-первых, то, что ты хочешь, а во-вторых, ты тратишь на это свои собственные деньги, ты тратишь на это свое свободное время, и, конечно, ты снимаешь то, что тебе так или иначе близко. К тому же ты потом не понимаешь вообще, куда это пойдет, кто это увидит, будет ли это вообще кому-то нужно. Конечно же, да. И тут я бы коротко рассказал историю. Мне вообще было у меня были серьезные опасения по поводу съемок Кости, потому что получалось так, что его нужно было забрать из Орла, и он должен был жить у меня там на протяжении там 2-3 недель. А у меня однокомнатная квартира, даже нет дверей, там вот часть фильма проходит в этой квартире, и я опасался, да, то есть, потому что я Костю видел только в интернете, с его соответствующей специфической внешностью. Вот, но мы сели в поезд, как-то стали общаться, и о том, о чем вы сейчас сказали, и о кино, и там о творчестве, и как-то сразу подружились, и стало понятно, что вот какой-то свой человек, и потом дальше мы так и продолжали общаться, не только как с героем фильма, но и как друзья. И второй раз, когда я снимал фильм, второй приезд в Москву, он уже приезжал не как герой фильма, а как друг. Я думаю, что вот у Юры примерно такая же история. Да, конечно, очень много пересечений, не будем сейчас углубляться, каких конкретно, но это связано, опять же, не только с тем, что вы перечислили, а и там с творчеством. Мы с ним обсуждали кино, там, Юру музыку, и то есть, конечно же...
Я же и упомянула, конечно же, музыку много пересечений. Как главный, да, момент.
Да, я добавлю коротенько.
Да, как вы именно с ним познакомились?
Ну вот «Пушистый хвост» я увидел, мне тоже не особо понравилось. Ну, акустическая музыка мне на тот период не особо. Я потом поменял после общения со Ступ свою точку зрения насчет акустической гитары, даже себе приобрел. Не понравилось. Мне потом прислал человек там композиция «Гром» в электричестве. Меня очень зацепило, и я какую-то вот в композиции схожесть с собой увидел. И, соответственно, мы концерт в Орле давали, первый наш концерт, он был в Орле, опять же, там товарищ мой Андрюха Вареник, в общем, договорился здесь, с местными ребятами мы дали концерт, и через какое-то время мне позвонил человек, который занимался Константином на тот период, который снимал все эти ролики, и предложил сделать там кавер-версию песни, какой, неважно, на выбор, там «Грузный удар» я сделал. И потом Ступа послушала, она ему понравилась, ну и как-то вот мы стали такое на телефоне связь держать, и... Первая встреча, вот такая вот визуальная, она была в 2016 году, это, по-моему, май месяц, Зеленоград, он приехал выступать, и мы там тоже выступали, и тут даже не сходит, у меня и образ жизни там в 2000-е годы приблизительно такой был, да, там, благо сейчас он поменялся, это, конечно, было о чем поговорить, но... Скорее, наверное, Костя, он, вот если взять чисто человеческие качества, он как-то к себе располагал и притягивал. То есть, ну, вот с ним было интересно, с ним было как-то, вот я не знаю, вот как будто я его знаю сотни лет там, да, как будто с детства знакомы. То есть, и вот это вот оно как-то пошло, и на этой волне мы сошлись и на музыке, музыкальные взгляды, опять же таки, много схожести было, и вот мы как бы решили делать там альбом, вот этот последний альбом, который он... в котором он вот при жизни участвовал, это вот как раз «Электричество», откуда был вот холодный воздух.
Ну вот последнее его интервью, которое он давал в 2017 году, он как раз отзывался о вашей группе лестно и говорил даже о том, что вы экспериментируете в психоделике.
Да-да-да, есть у меня там композиции, но это я в своем творчестве, там не с Константином Ступиным в психоделике.
Но в кафе там
да-да, он о вашем именно.
Маленечко есть, да-да-да, я, ну, есть, да, какие-то... Я вообще гуляю там по стилям, люблю взять что-то оттуда, от Сида Баррета, например, там, от, не знаю, от того же Криса Ри, от серф-рока, ну, гуляю, у меня нету какого-то там, вот, конкретно, допустим, панк-рок и все, вот, а я вот по-разному лазю, и это такая, на, это такое поле деятельности, для меня вот в этом важна именно свобода, чтоб я не в какие-то рамки себя загонял, а вот именно как бы делал вот как хочется.
Ну вот как раз Константин, он как бы был всегда верен себе на протяжении, да, всей жизни, и его, ну, как только не называли, да, там, и все его считают последним настоящим панком, рок-н-ролльщиком, хотя он всегда удивлялся, почему хоть я панк, и он не соотносил это с собой почему-то.
Я предполагаю, что, наверное, так считали по образу жизни и по внешнему виду, то есть, который, ну, как у нас, в принципе, панк, это значит, вот, человек, который там, там живет на улице, по большому счету, да, так, ну, это образно говоря, постоянно бухает там и тому подобное, собственно, и вот, наверное, я думаю, что так сложился у людей. Хотя Константин, о предпочтениях его, ну, там были какие-то группы Sex Pistols, а так у него тоже было много музыкальных там вот предпочтений, там и Stray Cats, и там и Motorhead, и там Accept, мы много с ним беседовали, там большой такой как бы... В общем, поэтому... Вот поэтому, наверное, Костя и удивлялся. То есть его как бы приписывали к одной какой-то, да, вот этой, а он, ну, не считался.
А то, что последний рок-н-ролльщик ему бы понравилось, потому что вот вы...
Рок-н-ролльщик,
вы
да,
точно,
это более обобщенное.
Вы точно отметили то, что он был верен себе. Вот, наверное, это одна из отличительных черт именно Кости. Вот он когда-то в школе, там, в 7 классе решил, что он рок-н-ролльщик. У него были определенные понятия, что такое быть рок-н-ролльщиком и что такое жить рок-н-ролльную жизнь. И вот он до последнего дня своей жизни оставался рок-н-ролльщиком, несмотря на все те невзгоды, которые вы там уже описывали, да, которые с ним в жизни происходили, и получал удовольствие от этого, то есть ни тюрьмы, ни там психбольницы, ни что-то еще не смогли его сломать, ни вот этого рок-н-ролльного настроя, не утратил он жизнерадостности нисколько, помимо того, что вот он был таким очень своим человеком, о чем сейчас говорил Юра, он был еще невероятно позитивным человеком, с отличным чувством юмора, и всегда это не только чувство юмора, которое вот может быть таким вот поверхностным, а именно вот в глазах у него была радость, и то есть человек умел на искренней радость, умел радоваться очень малому и умел радоваться каждый день и каждую минуту и постоянно пытался это делать. То есть вот такой вот тяжелый рок-н-ролл, веселый, ах, это жизнь моя, это как бы не пустые слова, а действительно вот так вот с тупой жил, и это невероятно круто, конечно.
А какая была его вообще реакция, когда вы, ну, предложили сделать о нем документальный фильм?
Я не знаю, потому что я предложил как раз, опять же, Денису, который занимается его творчеством, вот, там были определенные переговоры, и он уже говорил с Костей и сказал, что Костя не против, вот. Ну, а потом я уже рассказал, мы встретились на, у вас на заводе «Малютка», там забрали вот его как раз из больницы, и, ну, как-то начали так потихонечку разговаривать, и в поезде уже подружились. Ну, Костя вообще был за любой движ, и как-то нормально все прошло.
Я смею предположить, что Костя обрадовался, потому что, когда я там приглашал его в Москву на какие-то концерты, он вот это там дословные слова, там, Юр, ты меня сейчас прям порадовал. И, ну, конечно, человеку, который вот в психиатрической больнице проводит время, ему, естественно, ну, какой-то движ там в плане рок-н-ролльной движухи какой-то, он и радовал. Вот и когда вот я звал его, допустим, на концерт, он прям искренне был рад и вот прям жил этим. Также я думаю, что с фильмом. Так я думаю, что ему даже это польстило, зная Костю, то что. Может быть, он и виду-то в первое время не подавал, но я думаю, что он очень обрадовался.
Его называли русским Лэмми, да, и в принципе, ну, насколько я читала, он кумиром тоже для него был.
Да, и многое в музыке это можно прочесть там в Косте.
Так вот, в своей автобиографии Лэмми пишет: «Если хочешь стать чертовой рок-звездой, иди становись. Люди не хотят видеть на сцене простого соседского парня. Им нужно существо с другой планеты. Им нужен кто-то, кого они никогда не встретят в повседневной жизни». Не кажется ли вам диссонанс? Потому что как раз Ступа и являлся тем самым соседским парнем, которого все знали, которого видели и которого встречали в повседневной жизни. Но при этом он был, ну, скажем, звездой.
Ну, смотрите, это может быть там на Микроне, там, или вообще в целом в Орле он был соседским парнем, но так-то на самом деле, про что говорит Лемми, да, то есть он должен быть каким-то необычным. Но назовите мне кого-нибудь из ныне живущих, точно уж российских музыкантов, или умерших даже, кто вот своей харизмой и своим внешним видом, или вот тем, что делал там Костя с акустикой, хотя он там не совсем ее любил, вот кто может встать в один ряд с ним, давайте вот назовем несколько человек.
Я не буду браться за...
Вот я бы не назвал... Вот это сложно действительно сделать, потому что он действительно был вот уникальным человеком, про что говорил Лемми. А если кто-то его там знал с Микрона там в пивбаре или из соседнего двора, ну как бы и Лемми, наверное, у него на районе тоже кто-то знал. И он для него был парнем, который покупает
картошку.
На самом
деле, да, здесь все тоже очень тонко, потому что, опять же, есть общественное мнение. Его там, опять же, музыку и его там сравнивали с Нирваной, да, там. Кто-то творчество с Егором Летовым. Например, сам он вообще не воспринимал Егора Летова, это было ему не близко.
И Нирвану тоже, кстати.
Да, то есть вот мнение общественности, оно иногда вразрез с его
Да, я думаю, здесь словом. Просто-напросто люди считывают вот эту энергетику, которую давал там и Егор Летов, Курт Кобейн, там... И я немножко вот вернусь к тому, хотел добавить, что тут каждый человек видит же разное. То есть вот если для нас вообще не в близком, он был своим парнем, да, а для кого-то он все-таки, ну, человек с другой планеты. То есть человек, который там, ну, по внешнему виду видит, что он там идет прямой дорогой в ад, да, там вот это на первый взгляд. Собственно, и для кого-то это что-то уникальное, что-то новое, но все равно вот эта искренность, которая была в Косте, она вот через там YouTube, она считывается людьми. И, наверное, вот здесь можно сказать, что в какой-то степени он был как бы своим парнем, который там откликается в душе там.
Ну, а вы вот можете сказать, что он в плане музыки гений? Для себя, как вы определяете?
Как музыкант-виртуоз, в смысле? Не сказать, нет, ну там, ну, будем говорить прямо, Костя знал одну ноту, и он говорил, я знаю вот ноту ми только, это вот, да, там, ну, ЕМ аккорд, как бы, да, и он аккордами-то играть не умел. Тут же как раз-таки я опять вернусь, наверное, к харизме и к подаче. Вот кто как человек подает. То есть, да, вот мы сейчас ехали, слушали музыку, например, и, некоторые играют, там пиликают, но это звучит вот невкусно. А можно сыграть два аккорда, да, и вот сыграть их с такой эмоцией, что это, ну, будет интересно, и хочется к этому вернуться и переслушивать.
Потому что в этом и есть гениальность.
Вот в этом тоже есть. Это одно из, как бы, я думаю, что... Одна из составляющих гениальности. Но речь-то о том, был ли он как бы что, профессиональным музыкантом? Профессиональным музыкантом не был.
А можно ли сказать, что сейчас в наше время панк-рок, ну, это просто такой музыкальный жанр, в то время как, например, когда все это у нас, опять же, зарождалось и начиналось, там, это 90-е, да, могла проливаться кровь. Началась политизация, да, то есть музыканты, ну, делились на фашистов, антифашистов, и опять же со свастикой и с имперскими орлами тоже много историй у Ступы, из-за чего ему разбивали голову и так далее, он не жалел себя. Вот сейчас больше, наверное, Юр, к вам вопрос. Панк-рок, мой он взгляд, вообще есть? Да,
мой взгляд это? На панк-рок, да, он у меня всегда, в принципе, был такой, как бы, немножко с недоверием, наверное, к этому всему. На сегодняшний день, мне кажется, это как вот слишком такое хорошо выглажено и не совсем вот правдивое, что ли. Ну, как-то так я это нахожу, там, вот это мое мнение. И, а тогда он был в 90-е годы, если я просто вспоминаю, когда ездил там на конец 90-х за примочками на Кузнецкий мост, и вот эти ребята лежали там в метро с этими с иракезами там и так далее, то был ли это тоже панк? Наверное, вот это больше было, но там больше это было на какой-то деструктив и на саморазрушение направлено, хотя пели, опять же таки, там взять Пурген против что-то политические какие-то вещи, они затрагивали в своих песнях там в то время. Если брать вот эти два момента, вот какой мне ближе? Мне ближе тот, который был в 90-е. Я там даже, наверное, зову группы Ас, там вот Пурген. Но вот я от этого как бы давно уже отошел. На сегодняшний день этого нету. Сегодня есть что-то другое, но оно, мне кажется, ну, более такое вот коммерческое что-то, больше на зарабатывание денег. Ну, вот не знаю, вот такое вот ощущение складывается.
Ну, вы заговорили прям вовремя о коммерции, зарабатывании денег, реклама у нас ненадолго.
Ага.
Обед с хорошим человеком на Серебряном дожде.
Мы сегодня говорим о документальном фильме «Ступа», о Константине Ступине. В гостях режиссер его Кирилл Нинашев и участник группы «Гранитный цех» Юрий Карпиков, который также является героем этого фильма. А Денис Греков и Павел Калинин, которые, ну, являлись продюсерами «Ступа», говорили о том, что помогать ему было сложно, да, вот выводить из этой бездны, в которую он периодически окунался. И было много причин. Во-первых, так называемые «друзья» в кавычках, которые постоянно его уводили от музыки вот в эту бездну. Во-вторых, работоспособным Ступа было только тогда, когда он не пил, а это были такие, ну, небольшие периоды. И то есть опять получалось, надо было его цеплять. И, в принципе, нельзя было сказать, что он таким ответственным человеком был, потому что он мог отказаться от выступлений, да, что-то там сорвать. Вот в связи с этим, когда вы подписывались на документальный фильм, на, опять же, съемки, на записи альбома, вы как-то вот себе не задавали вопроса, вот как получится, нет, стоит ли, нет?
Кто начнет?
Или в омут с головой?
Нет, у меня была как раз история, да, в омут с головой, потому что как раз вот с Денисом мы договаривались, и большие опасения были у Дениса на тот момент, я-то не знал Ступу, вот, и там получилось очень спонтанно, мы там ночью поговорили с Денисом, а утром мне позвонил, сказал, завтра приезжай, забирай Ступу, и я скорее думал о другом, как мне там, у меня в квартире еще была девушка, кошка, куда вывезти девушку, куда вывезти кошку, то есть...
Все, вы вывезли девушку?
Ну да, вывез девушку, привез Ступу, вот примерно так произошла эта история. Вот, и чуть не пошутил, плохо, в прямом эфире, радио «Серебряный дождь». Вот, на самом деле не было проблем, потому что Костя, как он сам об этом говорил, именно вот, жил таким образом, потому что как раз вот друзья, когда выходишь из дома, там он говорил, справа пивбар, там слева и прямо пивбар, и все там кричат: «Костя, привет, подходи к нам». И, например, второй раз, когда он приехал, он звонил и как раз именно просил пожить в Москве, чтобы не было вот этих соблазнов, этих знакомых пивбаров, этих знакомых около этих пивбаров. И последний раз он, например, вообще не пил, и там постоянно тоже появлялись какие-то люди, которые предлагали там выпить коньяка, там вискаря, еще чего-то. Вот, и Костя их просил ему не предлагать, и когда люди наставили, он даже на это злился и был невероятно работоспособен. То есть он к этому стремился. И тут скорее, не стоит там говорить, что там Костя этого не хотел, но в какие-то периоды жизни он этого не хотел, но вот эта вот атмосфера там микрона, его двора и прочее, она вот туда засасывала, и он пытался оттуда вырваться. И в фильме, кстати, есть этот момент, когда вот он об этом размышляет. То, что такой Hellraiser, он очень любил этот сериал. То, что все по кругу, он пытается закрыться дома, чтобы там заниматься музыкой. Потом выходит там, ну, когда один долго находишься в квартире, выходишь пообщаться с людьми. И вот оно все.
И опять его затягивает снова.
По кругу, да. То есть история была скорее такая. Он хотел вырваться, но не всегда, по крайней мере, вот в то время, когда я его знал, но не всегда это получалось.
Когда я подписывался на это, на все, ну, разумеется, были опасения, что может что-то пойти не так, но как-то вот была надежда, хотелось верить, что все сложится, и в принципе оно все сложилось. И я там просто стратегически продумал, как это лучше сделать. Допустим, я делал заготовки, и Костя приезжал на эти заготовки, прописывал вокал. То есть, и если бы даже что-то пошло не так, как оно, в принципе, впоследствии пошло, Константин просто ушел из жизни, там остались, какие-то песни. Единственное, что мы с ним не могли уже обсудить, как лучше вот там отнестись к аранжировке и так далее. Но альбом доделан уже был как бы после смерти, по большому счету там. Вот, поэтому с концертами я просил: Кость, не пей. Ну, Костя все равно бывало выпьет, но не так, чтобы там выступать не может, но выступал, все вроде, всем все нравилось, то есть это самое главное, я думаю.
Ну, мне кажется, многие не учитывали еще один момент, то, что алкоголь помогал ему заглушать боль физическую, и, ну, все знают о том, что болезней у него было много, и
да.
Поэтому, наверное, может быть, из-за этого тоже иногда нужно было его употреблять.
Ну, может быть, но Костя, он был из тех людей, он не жаловался. То есть даже когда видно было, что может там что-то у него болит, он бы не стал об этом говорить и всегда старался не показывать вида, поэтому тут сложно было сказать. Может быть, отчасти да, но вот он стойко держался и всегда вот казалось, что он самый бодрый, самый вот такой активный. Даже когда видно было, что он подустал, он старался как-то там бодриться и
да,
не подавать виду.
Именно так, да, и алкоголь, он, наверное, все-таки, ну, как мне кажется, он был, больше был для веселья, вот, чтобы вот немножко, вот, ну, все-таки концерт, ну, надо же как-то, да, вот, повеселее, чтобы было, вот, я думаю, что для этого, потому что...
Джек Дэниелс из колы, как Леми.
Даже вот последние дни, когда он последние самые концерты давал, он был измотанный и уставший, физически это было видно. Там даже последний концерт, если посмотреть, там, ну, четко видно, что он, там, физически, там, тяжело ему. Вот. А внутренне, ну, то есть морально он был позитивен, и у него были дальнейшие планы там и так далее. То есть как бы не... Вот чтобы он был в унынии из-за каких-то физических болей, я вот от него не слышал, чтобы он прям вот жаловался на здоровье или еще что-то. Там было очевидно, что проблемы есть со здоровьем. И он сам это все понимал, но...
Ну, странно было бы, наверное, при его характере жаловаться на какие-то физические недомогания. Да. Кирилл, вы говорили о том, что в нашей стране на документальных фильмах зарабатывать нельзя. Тем не менее, вы этим занимаетесь, вы этим горите. И, как я понимаю, вы начали вообще снимать этот фильм на свои деньги сначала, да, а потом вы собрали 200 тысяч.
Да, да.
То есть и люди, ну... как бы они с радостью откликнулись. Вот вы перед этим сказали о том, что вам пришлось Константина забирать в свою квартиру, выселять девушку и кошку, даже где-то писали, что не было денег на еду. Почему, раз люди, собственно говоря, готовы были помогать дальше, почему бы ему не снять квартиру, например, да, чтобы... Вот, ну, то есть почему эта помощь, она как-то дальше не последовала?
Кому ему?
Константину.
Но,
в момент, по крайней мере,
отвечая на последний
фильма.
Ваш вопрос, но, как говорил Ступа, цитирую там многих до него, мертвый рок-н-ролльщик ценится гораздо больше живого, и поэтому, может быть, и удалось собрать деньги на постпродакшн фильма, а не на продакшн. Думаю, мы даже и не пробовали это делать, но я думаю, это было бы сложнее. Но даже видно, вот, например, по Орлу, по родному городу Константина, да, когда Константин умер, там буквально 2-3 издания написали о том, что он умер. Сейчас показывают фильм про Константина, когда прошло 3 года с его смерти, и об этом написали все издания Орла.
Подождите,
вот.
Сейчас мы можем договориться, получается смысл такой, что его специально там, грубо говоря, морили голодом и в плохие условия для того, чтобы он...
Я совсем о другом говорю, я говорю, а как люди воспринимают. То есть есть человек, он там поет какие-то песни, к этому относятся люди спокойно. А когда человек уже не стало, то он начинает цениться гораздо больше именно с точки зрения восприятия вот, обществом и публикой. Да, то есть... Ну и тогда мы не задумывались. Я на самом деле всегда подхожу так к кино, я вот тут горю какой-то идеей, это было не только, да, со ступой, и я начинаю ее снимать. И уже в процессе начинаешь искать как-то деньги, и на самом деле их крайне сложно искать. И не собирали деньги, потому что тогда у меня была возможность как-то там Костю снимать на свои деньги. А стали собирать только по одной простой причине, я бы и на свои это сделал, но просто не было возможности, не было уже денег. То, что не было есть, это было после, там, это был в период как раз вот постпродакшена фильма, потому что я перестал работать на работе, и там больше на ней не работаю, и первое время было, да, тяжеловато. Вот, и не было возможности доделать фильм в какие-то обозримые сроки, потому что нужно было платить людям, выполняющим техническую работу, там, очищать там права, и там, ну, вот эти всякие технические нюансы, и решили попробовать собрать, и мы, на самом деле, сами не ожидали, очень быстро собрали, там даже чуть побольше получилась сумма, там, порядка 220 тысяч, и я неправильно посчитал, ушел бы, ну, в минус равно 20 тысяч, и вот хорошо, что мы собрали больше, и мы закрыли сбор, и люди писали, что просто не успели скинуть, и, ну, это на самом деле круто, это говорит о том, что творчество Кости живо, потому что когда люди пишут, да, классно, здорово, там, это одно, а когда люди готовы вложиться своим собственным рублем для продвижения этого творчества, это говорит о том, что действительно им ступа заходит, действительно он им важен, его творчество важно, и это на самом деле действительно круто.
На ваш взгляд, героям художественных фильмов какого режиссера?
Игровых. Документальный просто тоже художественный.
Какого режиссера вот он мог бы стать героем ступа?
Сложно сказать, так
Тарантино.
Тарантино, наверное, может быть. Ну вот постмодерна какого-нибудь, братьев Коэн, например. Вот старикам здесь не место, я представляю, ступа там такой ходит.
А Балабанов?
Смотря в какой жанр Балабанов бы.
Вот сложно, да. Вот я, на самом деле, да, вот оно как-то просится, да, но все-таки Балабанов это вот больше про мрачность.
Да, а про пасмурное что-то.
При всем образе ступа все-таки он был про что-то более такое веселое, да. Позитивное и ироничное. Почему мы, наверное, с Юрой сейчас заговорили про постмодерн, вот такой, который может быть на первый взгляд серьезный, а с другой стороны, на самом деле-то и нет. Вот, а Балабанов, он, ну, конечно, там тоже присутствует постмодерн, в том же «Грузы 200», да, особенно вот эта музыкальная составляющая. Но вот Костя, наверное, все-таки был более светлым, чем в фильме Балабанова, хотя я очень люблю Балабанова и очень с большим уважением к нему отношусь, и с большим удовольствием смотрю его фильмы.
Показы вашего фильма прошли на Ардокфесте, да, в Москве. Вначале я говорю в Москве и Санкт-Петербурге. Вопрос, сложно ли вообще продвигать подобные фильмы, и почему первыми площадками именно стали Москва и Питер, а не Орел, где, собственно говоря, ну, это вот его город.
Смотрите, но первая история, что любой фильм авторский, будь то игровой, кино или документальное, этот фильм отправляется на фестивали, потому что, ну, так заведено, что должна быть фестивальная премьера, и для дальнейшего, опять же, продвижения, если есть какой-то фестиваль, то потом проще его где-то показать. Вот, и поэтому отправляли фильм на фестиваль, это на целый ряд российских фестивалей, и все мне говорили в один голос, какой классный фильм, какой классный герой, оно жестковато. Вот, Ардукфесту не показалось, это жестковато, его, кстати, официально признали. Как там было, там была программа «Выдающиеся деятели российской культуры», то есть и фильм про Костю открывал эту программу, так что вот «Ваш земляк, выдающиеся деятели российской культуры». И да, это был Ардокфест. И почему первым был не «Орел»? Ну, наверное, так сложилось, потому что мы были открыты ко всем предложениям. Я изначально хотел показать фильм в «Орле» и был готов на то, чтобы это был вообще первый показ. И там брались люди из «Орла», чтобы показ организовать, и как-то ни у кого не получалось. И тут стали появляться предложения из других городов: Кострома, Рыбинск, там,
Ярославль.
Впереди нас ждет Тула, вот тогда мы еще договорились. Вот, и потом появилась Анна Дулевская из Орла, написал то, что хотел бы организовать показ. Я, как уже многим обращающимся из Орла, написал: да, окей, найди площадку, и мы будем рады. И у нее вот получилось найти победу. И сегодня в 19:30 и в 20:00 будут два показа. На 20:00, кстати, есть еще билеты, приходите. Вот, и поэтому Орел только сейчас. И по поводу продвижения, что касается фильма про Ступу, продвигать, конечно, это непросто, но именно вот с этим фильмом это проще, чем у меня было до этого, потому что люди хотят смотреть этот фильм, и дальше уже сейчас у нас договоренность 100%, это Казань, Новосибирск, Пермь, Чебоксары, сейчас там идут переговоры по Самаре, по другим городам, то есть, и это предложение поступает в основном оттуда, по Екатеринбургу, вот, то есть, люди хотят смотреть фильм про Ступу, они хотят смотреть не мой фильм, не там фильм с участием Юры.
Они хотят смотреть Ступу.
Хотят Ступу, это круто, это круто.
А близкие Константина, например, брат его, видел картину вашу? Как-то вы общались, они свое мнение говорили?
Но у них были не самые хорошие взаимоотношения с Костей. Я видел его брат один раз на похоронах, на определенном отдалении. И я на самом деле даже не знаю, как с ним связаться, потому что у меня каких-то контактов нет. Вот, и я с ним ни разу в жизни не общался. И
какова цель, и хотел ли бы этого брат? Потому что, опять же таки...
Хотел чего именно, что?
Ну, связаться, я не знаю, или посмотреть этот фильм. Мы же не знаем, как бы... Мы-то со своей стороны смотрим, а как было жить с Костей, вот это уже...
А почему, кстати, в фильме, практически нет других второстепенных героев, которые, каждый мог бы как-то со своей стороны рассказать о Константине?
Это было осознанным решением по ряду причин. Но первая причина, мне кажется, что Костя достаточно яркий, невероятно яркий персонаж, которому стоило посвятить фильм именно вот его персоне. Это первый момент. А второй момент, я вообще не люблю вот этот жанр документального кино с говорящими головами, когда сидят люди. И, такая вот, на мой взгляд, это публицистика. Мне больше нравится, почему я вот немножко вас поправил, и сказал, что игровое, а не художественное, потому что документальное кино, оно тоже может быть художественным. И мне нравится именно художественное документальное кино, когда события происходят сами собой, а не когда там сидят люди, сзади красивые кадры, если они музыканты, то там музыкальные диски и пластинки, если он там человек-писатель, то там книги, если врач, там мензурки, и вот он там что-то рассказывает и говорит: вот я знал Константин, он был таким-то. Вот, и я не люблю такой жанр, и мне интереснее создавать кино, которое вот больше жизненное, больше натуральное. У нас в фильме тоже немножко есть, где в начале Костя что-то рассказывает о своем прошлом, но мы это сделали осознанно, чтобы как-то ввести людей, кто про него ничего не знает, в фильм, и рассказать им, кто он. А так я против вот этих говорящих голов, то есть вот два фактора. Первый, Костя достоин и может с собой заполнить любой фильм, и что случилось с моим фильмом. И второй момент, то, что я просто не люблю вот жанр вот этих говорящих голов.
А кто сейчас является владельцем авторских прав на его музыку?
Студия «Союз», и там они вот с Денисом Греком, которого вы озвучивали.
А сам Ступа видел какие-то фрагменты фильма? Он отсматривал их? Выдавали, нет?
Нет, смотрите, во-первых, Костя умер во время съемок фильма, можно сказать.
Я имею в виду во время съемок, он что-то видел, вы показывали?
Я даже не помню, на самом деле. Я думаю, что нет, ему как-то было не сильно это прям интересно, но мы с ним много обсуждали именно фильмы, каким он должен быть, вот это его интересовало. И я на самом деле эти наши разговоры вспоминал всегда, когда мы уже фильм делали, монтировали, то есть Костя как раз хотел, чтобы акцент был на какую-то вот музыкальную составляющую, чтобы больше его раскрыли как музыканта, что вот он видел как музыкант, и мы с ним обсуждали вот ту же концепцию с говорящими головами или не с говорящими головами, и Костя тут разделял мою позицию, что вот лучше делать, как эта жизнь идет сама собой, а не сажать кого-то в кресло и задавать ему вопросы, в том числе его. И если вы смотрели интервью Депресна,
смотрел,
в Питере, вот ему не очень нравилось там сидеть в этом кресле, и он еще постоянно спрашивал, не слишком ли пафосно я здесь смотрюсь. Ему было некомфортно. Ему было комфортнее идти в магазин за там хлебом и сыром и по дороге что-то рассказать, чем сидеть в каком-то кресле. Вот. И поэтому и фильмы так вот делали тоже в таком ключе.
Ну, там, в принципе, в этом интервью не только кресло, может быть, вообще как-то такая обстановка была какая-то для него не очень, я не знаю, подходящая.
Ну да, и там немножечко интервьюер тоже был, да, такой специфический.
Да, он специфический. И
не
очень...
будем говорить, да, ничего плохого.
Поэтому тут много моментов касательно этого. С Лэмми, опять же, очень много пересечений у Ступы, и вот у них, и, кстати, и разных моментов тоже есть. Вот в отношении, кстати, наркотиков, как, опять же, он сам о себе говорил, что он умел остановиться.
Кто?
Знал
эту игру.
Лэмми, да. А, наверное...
И умер от сахарного диабета, потому что постоянно пил виски с колой и не мог остановиться, видимо.
Ну, это уже другой момент. А вот что касается смерти, вот здесь, мне кажется, у них тоже одинаковое отношение, потому что... Лэмми не боялся ее, он был к ней готов, и когда он просыпался, он думал только о том, что он хочет делать то, что делает лучше всего. И Ступа тоже во многих интервью говорил о том, что вот самое главное – заниматься тем, ну, что ты любишь, от чего ты получаешь кайф.
Да.
17 марта практически уже... совсем рядом эта дата, будет 3 года со дня смерти. Кстати, удивительно, что, насколько я знаю, за 4 дня, да, до смерти он давал концерт.
Да, вместе мы как раз играли его.
Да, ну, а Лэмми за 17 дней до тоже давал концерт, то есть у них очень много реально
Лэмми умер, да,
пересечений. И он... Ступа очень всегда, опять же, не хотел, чтобы его песни неправильно трактовали и неправильно понимали. В завершении эфира нашего хочется послушать, наверное, одну из основных его песен, его творчества, которую многие любят. Спасибо, что вы сегодня пришли. Я сегодня хочу напомнить, что в гостях был Кирилл Нинашев, режиссер документального фильма «Ступа». И...
Юрий Карпиков.
Юрий Карпиков, «Гранитный цех», который вместе записывал со Ступой альбом. Итак,
спасибо,
песня...
Спасибо, что позвали, и спасибо, приходите вам вечером на показы.
Песня
спасибо.
«Кайф».
тебе вечно. Это Алис, это Влон, это Кукос, Оз, это полнейший провал. И бродяги, когда умрут, танцуйте рок-н-ролл на моем гробу.
Обед с хорошим человеком на серебряном дожде.